Когда мы были на войне,
когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, говорили о жене, там каждый думал о своей любимой, говорили о жене.
И я, конечно, думать мог,
и я, конечно, думать мог,
когда на трубочку глядел на голубой ее дымок,
когда на трубочку глядел на голубой ее дымок.
Как ты когда-то мне лгала,
как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала.
Но я не думал ни о чем,
но я не думал ни о чем, я только трубочку курил с турецким горьким табачком.
Я только верной пули жду,
я только верной пули жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду.
Когда мы будем на войне, смерть не для меня,
да только смерть не для меня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с протоиереем Виталием Осиповым, настоятелем Свято-Покровского храма в городе Белореченске, благочинным церквей Апшеронского округа Екатеринодарской Кубанской митрополии. А вот как отношение казаков к вам, как к батюшке? Что для них самое ценное в священнике? Какие они, может быть, какие-то неосознанные, даже, может, какие-то внутренние требования? Каким должен быть священник у казаков, чтобы было доверие?
Ну, вы знаете, сегодня говорилось, конечно, о том, что, как любой отец, вот, не только пряником, там, но и кнутом, в общем-то, это имеет право действовать. Строгость вроде как это надо, настойчивость, там какую-то твердость.
Ну, батюшка казачский, он должен быть сам бойцом по натуре, я так понимаю, да? Или
ну,
не
да.
обязательно?
Нет, ну, бойцом он должен быть. Но он, знаете, еще кем? Слугой царю и отцом-солдатом. Лично. Ну, я не буду хвастаться, но хочу сказать, что меня любят. Ну, любят как раз вот за снисходительность. Потому что я думаю, ну, много ли я вам дал, чтобы много от вас требовать? Поэтому много им и спускаю, и прощаю, и как-то, ну и так и вот.
Вы их любите, это взаимно.
Ну, потому что я чувствую, вот, что без них вообще было бы страшно, вообще безнадежно было бы. А с ними, в общем-то, пока слава
жить
Богу,
можно.
Жить можно, да.
А сколько их вообще, вот, казаков в вашем крае?
Например, на Кубани, там где-то вот зарегистрировано реестровых казаков, ну, это зарегистрировано, поэтому здесь можно точные цифры называть. Где-то вот около 70 тысяч. Ну, плюс вот так считаются, и, в общем-то, их семьи. Ну, где-то 150 тысяч казаков. Вот сейчас в школах, вот казачьи классы во всех школах открыты. Есть казачьи школы. Вот я, например, служил в городе Хадыженске 18 лет и преподавал основу православия в казачьей школе. Именно так и называлась казачья школа.
А чем она отличается от обычной?
Ну, она сначала была организована казаками, во-первых. Во-вторых, она где-то лет, наверное, 5 или 6 даже, она вот была такой, и государство ее не могло взять на свой баланс. Ну, и казаки не в состоянии были содержать ее. Каким-то своим куражом таким она отличалась. Потом все-таки, знаете, присвоили статус средней школы, казачьей направленности, вот так называли. Казачьи не стали называть школы, а казачья направленность. Муниципальное учреждение образовательное, а казачьей направленности.
А что там, верховая езда, на саблях, рубка нет?
Нет, для этого ведь нужно средства, чтобы все это обеспечить вот в таком объеме, всю эту подготовку. Там просто пока, кроме вот даже той же истории Кубани, там история именно казачества, вот с 5 класса начиная. Ну и потом всякие мероприятия, они буквально с 1 класса. Ну и потом священник там вот присутствует. Ну вот сначала, тогда я еще благочинным не был, так приходилось преподавать во всех классах. Там 12 классов было, по 6 часов, 2 дня в неделю, вот так, основу православия. Ну и я постоянно там участвовал вот, во всех мероприятиях этих школьных. С религиозным содержанием, всему этому религиозное освящение, там благословение, направление придавал. Потом там с преподавателями как-то началась небольшая такая неувязка, какое-то недопонимание. Вот мы где-то на протяжении 3 или 4 лет, причем по настоянию директора школы, проводили с ними такой постоянно действующий семинар. Вот это раз в 2 недели собирались с преподавателем со всеми. И программную такую-то проводили, беседы такие. Потому что там такие конфузы были, например. Я спрашиваю там детвору, кем были наши предки. Ну, думаю, услышать в ответ, что казаки были, ну, там, славные люди. Я, значит, отталкиваясь от этого, хотел их тоже вот как-то это, к этой славности призвать.
Приподнять, да.
Да. Но вдруг полкласса или больше даже отвечают чуть ли не хором – обезьянами. Не казаками, оказывается, обезьянами были наши предки. Потом были такие какие-то нетактичные моменты, вот, когда, например, заявляют, что вот она вот там такая-то такая по имени-отчеству, по биологии, там, говорит, что вот не вот так вот человек произошел, а вот так. Ну и смотришь, и преподаватель надулся вроде как бы. Такие вот недопонимания были. Провели этот вот семинар где-то 3 года регулярно это проводили его. И, в общем-то, знаете, такой коллектив там сплотился, что потом это была школа, основанная на базе бывшего детского сада. Там она чем была хороша, вот особенно мне что нравилось, да и всем это нравилось. И она даже элитной сразу стала, потому что там в классах было по 10-12 человек. И преподавателям легко было работать. И
это самое оптимальное такое.
Качественное
вот, да.
Это преподавание было, дети были, в общем-то, умненькими такими. А потом как-то, ну, лет, наверное, 7 тому назад, ну, решили же, в общем, вот эту нашу школу включили, там 8-я школа была, неполная. У нас маленькая школа была, средняя, а там большая школа была, там где-то около 400 это, детей было занималось. Она была неполная, средняя, 9-летка была. Ну и как-то вот, чтобы решить вопрос этот, нашу школу, значит, перевели в эту школу и сделали ее под нашим номером. А номер у нас 13. И нас это всегда восхищало и радовало, и мы Бога за это благодарили. Ну, а люди же суеверные, знаете, вот неверующие. Они так боялись этого, и вот школу номер 13 сделали. Да еще тут поп болтается. Я 1 сентября на линейку пришел. Прохожу мимо и слышу там 2 тетки таких, там что-то вот из глубины, как говорится, своего желудка, так прям с таким этим, а этот что сюда приперся? И вот первые годы, наверное, как-то, ну, трясло действительно школу, потому что как 2 потока, знаете, слились, вот темный, мутный, скажем, и чистый, да, и вот такая борьба была за это. И потом все как-то утряслось, уложилось, и преподаватели, вот те, которые остались, они создавали сложности, и родители там это возмущались, там это чуть ли не президенту там жаловались, и всякие там провокации какие-то вообще были такие, что некоторые принципиально требовали, чтобы вот мои дети вот не слышали этих. И директор, когда я приходил на урок в класс, то она вот этих вот девочек забирала с урока и уводила куда-то, не знаю, чем она их занимала там, в общем, они не присутствовали на уроке.
Но это были дети, так сказать, славянские или мусульманские?
Славянские. А вы знаете, а вот мусульманские меня радовали. радовали меня баптисты, вот там баптистки были, ну, они меня радовали тем, что они хорошо все усваивали и знали даже больше, чем это обычно я рассказывал. И причем так это, ну, с радостью все это как-то было легко. И удивительно, что там же вот урок начинаем, молитву «Отче наш», я их учил, ну, чтобы они запомнили. Так вот просто задавать задание, там, выучить молитву «Отче наш», там, выучат, не выучат, а если выучат, тут же забудут. А так, знаете, когда в течение года заходишь, допустим, в класс, и такой порядок я установил, произношу вслух одно прошение там, или обращение, там, «Отче наш», например, они повторяют там, за мной все хором, «Отче наш», там, «Сущий на небесах», вот они «Сущий на небесах», и дальше, значит, по прошениям там, повторяешь, они за мной. И к середине года, к концу года они отлично знают уже твердо эту молитву «Отче наш», и на следующий год вот, с ними уже можно беседовать вот, о содержании вот этих прошений, например, там, «Да светится имя Твое», что это значит, или «Да придет царствие Твое», или «Да будет воля Твоя здесь на земле, как на небе», вот, допустим. Об этом уже можно рассуждать. Я не знаю, это хорошо усваивают. Так вот, мусульманочки, там две девочки были в 8-9 классе, вот они это учили. Они, знаете, прям это, наизусть знали эту молитву «Отче наш» и повторяли с таким усердием и крестились. Прям это вот.
А родители к вам не приходили потом разбираться?
Нет, нет, и не против, вообще не было претензий. И один парень тоже был мусульманин, уже закончил школу. Наши, конечно, вели там себя, ну, некоторые, ну, как в любой школе, там, вы знаете, всякое такое бывает, особенно в настоящее время, не знаю, там, никакой управы там бывает, нет. Ну, например, 10 класс, там, вот, 11, 9 уже там, у которых экзамены, конечно, они уже как-то серьезнее так. 5 класс хорошо, вот, до 5-го начальная школа.
А потом переходный возраст,
а вот
и всё,
да? Вот, да, вот эти классы, там, 6, 7, 8, вот, да и 9 иногда. Ну, конечно, невозможно с ними.
Батюшка, а вот у казаков многодетные семьи?
Вот недавно был круг казачий, ну и собрались районы, не выбирали городского атамана, ну и, как обычно это, знаете, всегда кого-то обвиняли в чем-то там, всегда искали виновных там, орали, кричали, требовали, и атамана прежнего там обвиняли, и президента, и главу администрации, вот районы, допустим, все были виноваты. Ну и в конце, когда это уже подытожить надо было все это перед молитвой, мне дали слово тоже в назидании несколько слов сказать людям. Я как раз вот не то что упрекнул, а поставил им на вид, что они недостаточно воцерковлены и как-то особенно вот в этом направлении вот активности не наблюдается, а в то же время церковь все-таки является хранительницей вечных истин, данных для пользы человека. И вот задал такой вопрос со сцены этого Дома культуры в зал. Вот какая самая первая заповедь, которую Бог дал людям? Ну и там сразу каждый начал демонстрировать свои познания религиозные. Один кричит там «не убей», другой там «не прелюбодействуй», там еще кто-то что-то придумал. Но я когда-то уже понял, что они не ответят на этот вопрос. Я говорю, я вам помогу, а вы потом сами подумайте, может быть, и додумаетесь. А так, чтобы время не тянуть, я вам говорю, скажу, какой. На второй странице Библии записана самая первая заповедь, которую Бог дал людям. Звучит она так: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот, и обладайте ею, и возделывайте ее, охраняйте ее», и так далее. Ну и тут все такой, знаете, взрыв восторга, всем очень понравилась эта заповедь, хотя они раньше про это слышали. Но я им сказал, что вы обвиняете кого-то в том, что у кого-то много денег, кто-то там занимает жизненно важные позиции у нас здесь, вот, и что нам вроде тесно как бы даже это становится от этого. А вся причина заключается в том, что у нас 1, 2, 3 от силы там детей, а у других народов их в 3-4 раза больше. Вот говорю, когда вы начнете исполнять первую заповедь Божию, каждый на своем месте, это не значит, что всем так действительно. По возрасту кто подходит, тот-то пусть так и поступает, на что способен. Если ты дедушка, значит, внуков, значит, детей своих там убеждай, заставляй, вдохновляй, учи. Ну, что хочешь, то и делай. Но главное, чтобы вот когда будет вот так вот, когда наразмножаетесь вот так вот, тогда уже можно будет и о чем-то другом говорить. А так, когда вот действительно требуется кого-то землю, требуют каких-то льгот, каких-то привилегий, каких-то там помощи какой-то, там финансовой поддержки, там, ну все что угодно, просят, требуют. Причем, знаете, вроде люди-то гордые, вроде с достоинством, знаете, там не дай бог, там это косо на кого-то посмотришь. А ходить попрошайничать вот, вот с протянутой рукой, выпрашивать, допустим, скажем, на Рождество там детям на подарки, ходят там, собирают, взрослым там на водку, допустим, потому что надо же отметить праздник как-то. Это не стыдно попрошайничать вот так. Это. А вот заработать деньги, это мы ж не армяне, это армяне прирожденные там торговцы, а мы-то люди служивые, нам вроде какое-то и ни к чему. В общем, всех обвиняют, что им никто ничего не дает, а когда дают им что-то, то они не могут этим распорядиться. Что там земля, там гектары, говорят, тут раньше у моего деда было там огород, на огороде деревья уже растут, вот, огород не возделывается.
Батюшка, ну ведь не зря вот этот анекдот про казака возник, что а вдруг война, а я уставший. То есть если просто служение военное, а ведь, так сказать, в старые времена сочетание же было, да?
И... Вот вы знаете, мы как-то не ценим человеческую жизнь, тем более так, как ее Бог ценит. И поэтому у нас много таких вот разных отговорок, каких-то таких анекдотических этих схем, конструкций смешных. Ну вот, допустим, мы как-то всегда забываем, что мы, ну вот, допустим, в той же войне, вот когда была у нас война Великая Отечественная, допустим, немцев погибло там 6 миллионов, а наших 30, ну так вот официально принято считать. То есть мы вот как-то не считаем, сколько надо, там, сколько потребуется, там пропасть, допустим, когда надо на другую сторону попасть, да, ну, надо завалить ее трупами, допустим. Мы не считаем, сколько там понадобится их. Не думаем о том, что как бы обойтись, как бы сохранить человеческую жизнь и вот не допустить преждевременной гибели ее. Поэтому, допустим, конечно, есть и такие люди, которые, ну сколько их было перерезано, перебито, передушено вот в таком пьяном, допустим, отдыхающем состоянии. Пришли там, самогона напились, а тут то ли красные, то ли белые. Молча их это разоружили, там, перерезали их и пошли
ну,
дальше.
Да, пользуясь слабостью человеческой немощи.
Ну да. Нет вот такой, знаете, вот, или лучше сказать, есть, но очень слабый такой инстинкт самосохранения. Чтобы дорожить своей жизнью, ценить ее, беречь ее, думать о том, что она-то тебе дана не для того, чтобы ты здесь вот так вот ярко сгорел на виду у всех с честью и славой. Она тебе дана для того, чтобы здесь прожил вот столько, сколько надо, и в свое время еще и достиг вечной жизни. Подготовился здесь вот на земле во временной жизни к жизни вечной. В царстве мира сего научился жить по законам Царства Небесного. А для этого вот и время дано тебе, там, скажем…
Если... 70 лет для мужчины сейчас, мужчины не живут
80,
у нас.
Да, это сказал кто-то из древних там таких песнописцев. Вот. А на самом-то деле, знаете, не все то правда, что говорят люди. Вот единственное, что верным является, это то, что говорит Бог. А Бог повелел человеку жить на земле здесь 120 лет. Вот в книге «Бытия», 6 глава, 3-4 стих, там так и записано. Вот Бог решил, раньше люди и побольше жили. Там,
побольше жили.
И по 700, и по 900.
И Адам, мы знаем, больше тысячи.
Да, и по 1000. Ну, не больше там, может быть, и больше и жили, но записано в Библии где-то до 1000 лет. Ну, Бог посмотрел вот так вот на эту
добра
долгую
жизнь. Добра не получается.
Да, и решил, что не всегда полезно бывает человеку так долго жить на земле. Потому что, знаете, ему как-то в голову ничего более путнего не приходит, как только придумать что-нибудь такое, чтобы погубить либо себя, либо окружающую природу, либо себе подобных. Поэтому Бог так, знаете, сократил вот этот срок жизни в 120 лет. Ну и вот 120 лет вот эти вот, для этого он дал нам и здоровье, и время, и способности достаточно, чтобы мы вот так вот разумно все это растратив, за это здесь на земле научились жить по законам неба. Вот так вот просто. А если мы, допустим, все это спустим, там, к 20 годам или к 30 даже, ну и что? И кем мы явимся вот пред Богом? Такими недоношенными, такими недоделанными, уродливыми такими, ущербными.
Батюшка, да. Простите, а вот когда вы ведете свои уроки, вот, вы какие примеры приводите и детям, и взрослым, вот, допустим, даже чтобы им близко было, вот, как казакам, например? Какие героические, может быть, личности?
Ну, знаете, дело в том, что содержанием урока являются религиозные темы. А религиозные темы, они, знаете, они общечеловеческие. Тут хоть будь там негры или чукчи, или это китайцы, да, или малайцы передо мной. Тема, ну представьте себе, заповедь, допустим, 10 заповедей, вот скажем, возьмем. Одна из основ нашей веры, самых таких основных, фундаментальных.
Ну, Моисеевых заповедей в данном случае.
Да. Это ну, видите, вот, например, основы православия, да, они состоят из таких вот текстов, таких вот канонических, вот, скажем, 10 заповедей, потом 10 заповедей блаженств, молитва «Отче наш» и символ веры. Вот там вот в этих вот фразах, в этих вот, там заключено все основание нашей веры. Ну вот, например, 6-я заповедь, допустим, «не убей», звучит так вот, да? Тут какая разница, казак перед тобой или не казак? Тут речь идет о том, что, вот, допустим, убивать – это хорошо или плохо, вот чтобы понятно было детям. Чтобы, когда начинают, там, они же телевизор смотрят и видят, что там запросто убивают, и никто там не комплексует над тем, хорошо это или плохо. Вот случаи самые близкие. Во-первых, кто вот? Есть такие слова Спасителя Христа, что «и враги человеку домашние его». Самое интересное, или самое ужасное, лучше сказать, что самыми первыми врагами, которых бояться человек должен, это мама и папа, представляете, которые решают. Вот только произошло зачатие.
Жить,
да?
Или не жить.
Жить или не жить этому человеку. Вот как они определят, так оно, в общем, и пойдет. А представьте себе, вот, а этот человек, он уже полностью спрограммирован со всей своей вечной судьбой. Это вот только во времени эта программа только раскрывается, развивается, растет. Этот человек вот тут рядом присутствует, в его присутствии вдруг обсуждается его судьба, жить ему или не жить, да? Подписать ему смертный приговор или, допустим, это, каково это ему? А потом, когда, допустим, это, ну, решили там оставим, да? Потом образ жизни, какой ведет, допустим, мама с папой, то ли они создают условия для нормального развития, то ли наоборот все делают. Потом, когда рождается ребенок, тоже как относится к его это вот воспитанию, к его росту, вот это все убивает человека. Бывает преждевременной смертью. А потом, знаете, довольно часто вот и в нашей школе, и в других, вот, не знаю, как здесь, но вот там вот кто повеситься захотел. Причем он не захотел повеситься.
Подросток?
Да, ну, девятиклассник, например. А захотел просто попугать маму. Потому что мама развелась с папой, сошлась с каким-то другим человеком, и вот, ну, он все это тяжело переживает. Пришел со школы, там она на него что-то наорала, там что-то заставила его делать, он плюнул, пошел в сарай, надел себе петлю на шею, ну и сел, так вот сидел, ждал, пока кто-то зайдет в сарай, увидит его, ну, испугается, вот, а ему это и надо. Ну и пока сидел, видно, вот, может быть, это сонная артерия, вот так вот, знаете, прижались, и он уснул, а потом и головой повис.
Вы знаете, батюшка, вот говорили люди духовные, что если человек петлю надел на шею, то дьявол так устраивает, что он даже, вот как вы и говорите.
Знаете, не всегда, но бывает, и довольно часто бывает так, потому что
это
мне…
Это называется удавился, и может вот просто, вот как вы говорите.
Ну вот бывает так, что вот просто хотят, то ли маму вот как-то недавно, вот помню, детей решила попугать, вот таким вот образом. И они утром заглянули в ее комнату, она уже это остыла. Или вот дети, родители тоже бывают так вот. Рассуждая вот об этой 6-й заповеди, не убей, да, мы вот приходим к выводу, что где человек может расстаться с жизнью. Вот случай был такой тоже, мальчик умер в 12 лет. Тоже мама с папой разошлась, причем как-то получилось так удачно. Мама тут же вышла замуж, и папа тоже устроил свою жизнь как-то так быстро. Ну, а ребенка, в общем, бабушка взяла. А потом, вот, когда произошло это, вот он умер, у него какая-то болезнь начала развиваться, то ли астма, то ли что-то с этим связано. Везли его в Москву на операцию или на что-то. И там вот не взяли какую-то вторую вот бутылочку с лекарством, вот, которое это, пшикает ему в горло. И за 15 минут до Москвы где-то он умер в вагоне уже, в поезде. Вот. Бабушка встречает меня как-то на улице с претензией такой, что, мол, куда там Бог вообще смотрит, что он там это допускает, такие вещи. Вот ребенок там 12 лет, вот он, у него и так судьба несчастливая, а тут еще и помер. Вот, что это за несправедливость такая? Ну, я бабушке начал говорить, я говорю, это, а при чем здесь Бог-то? Мама с папой должна. Вот. Ну, а я уже знал эту историю, поэтому я сказал, тут виноват-то не Бог, а виноват то, что ребенок не получил столько любви, которую он для своего возраста должен был получить. Мама, говорю, с папой это у него, это как к нему относились? Да мама вот это самое, да папа вот там. Ну и все. Вот детдомовские дети почему долго не живут? Потому что нет вот этого.
Нет любви.
Да. И здесь вот то же самое. То есть первыми убийцами кто является? Кого надо бояться человеку больше всего? Но это я им говорю не для того, чтобы они потом там своих родителей упрекали. А я этому говорю для того, чтобы они сами тоже это все понимают, они уже там, у них возраст уже 12-13 лет, а для того, чтобы они вот скоро будут мамами
и папами, и задумывались, да, от самых важных вещей.
Чтобы не повторяли ошибок вот тех вот взрослых, может быть, даже своих родителей. А заповедь «не прелюбодействуй». Так там вообще такой простор, там можно говорить это. И все не для того, чтобы они вот там, они же видят на примере своих родителей, там, развелся там, или мама замуж вышла, или папа там, допустим, женился, или еще там что-то. Они же чувствуют дискомфорт вот весь этот. Ну, тоже вот для того, чтобы они понимали, что вот им-то лучше от этого воздержаться, лучше беречь себя от этого, чтобы и самим быть счастливым, и детей еще своих не обездоливать.
Ну да, это общечеловеческие такие сейчас проблемы.
Ну, а, допустим, чисто казачьи какие-то там моменты, ну, там на уроках истории казачества им преподают.
А вот мне интересно, просто до революции были такие герои-казаки, которых знала вся Россия, когда там с немецким пехотинцем 1 против 11 кавалер Георгиевский полный. И их знала просто вся Россия. Сейчас даже не то чтобы даже вообще среди общего населения, но неизвестны эти имена. Вот какие-то попытки вернуть что-то, тем более это история казачества. То есть вы рассказываете о таких героях, о истории такие.
Ну, вообще, самый главный у нас примеры эти – это среди святых и среди героев. Там не только именно казаков, а вообще все герои нашего Отечества. Да и тут даже не герои нашего Отечества, иногда бывают просто схемы сами. Там, может быть, да где-то там и где-то за границей там какие-то случаи были, но сама схема, она очень такая назидательная.
Общечеловеческая, да.
Да. И нет, я акцента не делаю на чем-то этом. Дети – это такое… Ну, там надо вот постоянно удерживать их внимание, когда их 30 человек вот в классе. И когда
заинтересовать,
не,
да.
Да, вот и не всегда это получается, и там разное бывает. И причем я, знаете, говорю так в основном на это, может быть, вот в этом как раз харизма моя и заключается, в том, что я говорю как раз без подготовки, там, мне и некогда, и я что-то не приучил себя к такой самодисциплине, чтобы план создавать там, да все, мне вот тему там взять, а там как она пойдет уже вот.
Импровизировать,
от моего настроения, от их настроения вот. Если пойдет, то слава богу, я рад этому. Бывает и не пойдет, бывает просто погода виновата в том, что вот, ну, невозможно, знаете, чувствуешь себя нехорошо, и дети спят, и вообще и вот такое все это.
Мне бы хотелось бы в завершение нашего разговора вернуться, опять же, вот к съезду, который проходил. А вот из тех выступлений, которые были там, вот вы очень много живых вещей, за что огромное вам спасибо, каких-то иллюстраций, жизненных ситуаций привели, которые сами дают объем, и дальше можно даже додумать, как на месте все происходит. А вот для вас среди этих выступлений были такие живые прикладные вещи, когда вот человек из своего опыта вот так же что-то рассказал такое, что это было и важно очень, и очень интересно вот для тех, кто там присутствовал?
Вы знаете, вот все эти доклады, они вот не то, что грешат чем-то, но, может быть, это их такая участь, судьба у них такая. Но они же все, знаете, как-то обобщенные. Вот.
Официозные, да, как бы?
Да не официозные даже. Ну, во-первых, там регламент жесткий, там 10 минут. И что там это вот 20-летний опыт, допустим, как ты втиснешь в эти 10 минут?
Ну, старались говорить о каких-то болевых точках.
Касались и болевых тоже. Там кто-то говорил о таких положительных результатах, в основном-то это. А были и такие, обращали внимание, там, ну, там они такие специфические. Например, у нас на Кубани там 6 кадетских корпусов, и вот, допустим, 2 принадлежат департаменту образования, а 4 – войску нашему казачьему. Вот там, где, скажем, казачье правление, да, там, в общем, никаких проблем-то и нет. Все вопросы решаются, и священники преподают там, и программы там, все это, и обеспечение даже такое материально-техническое там, в общем, это. А вот здесь вот все это с таким этим… Надо ждать, надо доложить начальству, как там раньше говорили, надо еще там что-то продумать, надо решить, надо это. И вот там жаловались преподаватели, скажем, религиозных дисциплин в кадетских корпусах, жаловались, что вот чувствуется, что разным ведомствам принадлежат эти школы.
И разные результаты.
Да, в общем, да. Ну, там один, допустим, мне понравилось, я никогда такую мысль не слышал, но, в общем-то, высказана она была, по-моему, атаманом каким-то, что вот надо не только вот трудиться над воцерковлением казачества, но надо еще трудиться над оказачиванием духовенства.
Батюшка, а вы казак?
Ну, вообще, по характеру я казак. Потому что я никогда не укладывался вот в общий стандарт жизни буквально с первого класса. И начиналось все с того, что я один на весь класс не был октябрёнком, один на весь класс не был пионером, один на весь класс не был комсомольцем. Вот. Ну и, соответственно, отношение к этому какое было. У меня у прадеда, у деда моего по материнской линии была фамилия Казаковский.
Ну тогда никуда от этого не деться. Батюшка, уже пора нам, к сожалению, завершать разговор. Я надеюсь, что он не последний все-таки. Вот эта черта в казачестве как бы некого такого суперменства, она присутствует вот и в современном, ну в хорошем смысле, никак отрицательная.
Вы знаете, я проповедую вот эту идею, потому что казаки, вот допустим, нет-нет, да, что-то начнут там, вот надо было лошадей завести, вот надо, и даже попытки реальные были к этому, подвижки такие, надо вот там земля, вот там стрельбище, допустим, чтобы там это, потом, ну вот, коней, ну, понимаете, помечтать это можно так, сидя вот за это, а это надо же на какие-то средства купить этих корней, потом надо их содержать,
за ними ухаживать, целое дело,
надо,
да. Да.
А это тоже требует каких затрат, и кто это будет этим заниматься? Ну, я им говорю, что в настоящее время вот нам надо учиться не за лошадями ухаживать, а надо учиться, допустим, прыгать без парашюта с самолета, допустим, или бросаться с голыми руками на танк, скажем. Казаки же не всегда там были каким-то спецназом нашей русской армии. Вот и в современных условиях они должны быть сориентированы вот на такие виды.
Неожиданные. А вот, да. Допустим, тех же деток казаков, они занимаются рукопашкой, вот какими-то видами спорта?
Ну, все опять упирается в средства. Были такие случаи фрагментальные. Вот приходил такой энтузиаст, скажем, дзюдо там преподавал, там еще какие-то рукопашные бои. Были вот там по несколько, там 2-3 года, вот, допустим, это. А потом, ну, школьная зарплата, знаете, какая.
То есть на энтузиазме ничего там не происходит?
Ну, знаете, на энтузиазме происходило там где-то лет 15-20 тому назад. Многое там происходило. И, в общем-то, все как тогда заложили вот основу. Знаете, я просто хочу сказать, что вот при всех, при этих вот нестроении таком, при всем том, что дает основание для такого нытья, хныканье, вот, обид, там, претензий к кому-то, что-то вот. Мы где-то вот 18 лет тому назад, когда вот я приехал, мы приняли решение такое развивать жизнь нашего общества в 4 таких направлениях. Во-первых, это школу, вот начали это казачью школу создавать ее, отстаивать ее и строить, в общем, школу. Потом мы первые на Кубани общество казачье, которое начало строительство храма. Потом рынок. Мы взяли рынок, создали для финансового обеспечения, в общем, всей этой нашей жизни. Ну, он немного приносит, но все-таки кое-что.
Это постоянный доход.
Да. И четвертое, вот именно вот казачий строй, вот, ну, военный строй, вот самоподготовка, военная подготовка. Сейчас это все пригодилось уже, сейчас это востребовано. Но главное, что вот 18 лет тому назад мы эти задачи поставили. Школа, церковь, рынок и военизированная такая деятельность. Вот прошло 18 лет, у нас это все состоялось. У нас сейчас есть и школа, 450 учеников казачья. Потом храм уже построили, и священник там служит вот, на территории прям правления. И рынок, вот как его там не пытались у нас отвоевать, отобрать, он постоянно...
А кто дерзал так на казаков посягнуть на рынок?
Ой, ну да все торгаши вот эти вот. То мешало им подвозить товар неудобно, вроде там мешает.
Ну, да. Разные поводы, да?
Да. И последнее, вот сейчас вот казаки служат вот в этих вот совместных патрулирования с милиционерами и проходят эту и подготовку там, и вообще так вот молодежь особенно, ну, готовит себя к таким этим
неожиданным.
Вот 4 таких положения мы запланировали, и они осуществились, как ни странно. И причем атаманы там менялись, меня часто в пример ставили, вот казак старый поднимается, вот батюшка, 18 лет вот говорит, у нас здесь служит, да, и все время один. А у нас, говорит, за 10 лет штук 15 атаманов уже поменялось. Представляете? Ну, так вот, да, к сожалению, такое
так
было.
Так все это строится.
И даже при вот этой вот всей вот этой белиберде, вот, тем не менее, вот, ну, не знаю, может быть, я действительно там как-то руку приложил. Вот такую к последовательности, так вот, к на...
поступательности, к движению.
Все-таки то, что мы запланировали, да, все как-то потихоньку трудились над этим, и все-таки это осуществилось.
Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Все-таки как в заключение, как ваше благословение нашим радиослушателям, вот исходя из своего такого очень опыта богатого жизненного, чтобы не унывать, чтобы был оптимизм и что-то делать конкретно. Вот, пожалуйста, ваше духовное наставление, благословение.
Ну, я просто мог бы сказать так, чтобы, что вот если мы хотим успех иметь вот в этой временной земной жизни, да, мы для этого мы постоянно должны думать о вечной жизни и в этом направлении трудиться.
Спасибо вам большое, отец Виталий. Будем рады вас видеть. Помощи
спасибо
вам, Боже.
Ну, Бог даст, живы будем, свидимся.
До свидания. Всего доброго.
С Богом. Всего доброго.
Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Виталием Осиповым, настоятелем Свято-Покровского храма города Белореченска, благочинным церквей Апшеронского округа, Екатеринодарской и Кубанской митрополии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.